Пилар Тернера умерла ночью под праздник в качалке из лиан, охраняя вход в свой рай. Согласно последней воле покойной, похоронили ее не в гробу, а прямо в качалке, которую 8 мужчин опустили на веревках в огромную яму, выкопанную в центре танцевальной площадки. Бледные от слез, одетые в черные мулатки, выполнили свои колдовские обряды и, сняв с себя серьги, брошки и кольца, побросали их в могилу. Могилу закрыли каменной плитой без имени и дат, а поверх плиты возвели целый холм из амазонских камелей. Затем мулатки отравили всех животных и птиц, замуровали двери и окна кирпичами и разбрелись кто куда со своими деревянными сундучками, оклеенными изнутри литографиями с изображениями святых, цветными картинками из журналов и портретами недолговременных, неправдоподобных и фантастических женихов, которые испражнялись бриллиантами, пожирали друг друга наподобие каннибалов или были коронованными карточными королями, скитающимися по морям. Это был конец. В могиле Пилар Тернеры среди грошовых драгоценностей проституток гнили остатки прошлого. То немногое, что еще сохранилось в Макондо, после того, как ученый-каталонец распродал с аукциона свою книжную лавку и, стосковавшись по настоящей долгой весне, вернулся на берег Средиземного моря в родную деревню. Никто не ожидал, что старик может уехать. Он появился в Макондо во времена процветания банановой компании, спасаясь от одной из бесчисленных войн, и не надумал ничего более практичного, чем открыть лавку инкунабул и первых изданий на разных языках. Случайные клиенты, забегавшие сюда скоротать время, пока не подойдет их очередь идти в дом напротив, к толкователю снов, перелистывали эти книги с некоторым опасением, словно подобрали их на свалке. Полдня каталонец проводил в жаркой комнатке за лавкой, покрывая витиеватыми буквами вырванные из школьной тетрадки листки, а никто не мог сказать определенно, что такое он пишет. К тому времени, когда с ним познакомился Аурелиано, старик накопил уже 2 ящика, сваленных в беспорядке листов, чем-то напоминавших пергаменты Мелькиадесу. До своего отъезда он успел заполнить и 3-й ящик. Это давало основание предположить, что каталонец, пока жил в Макондо, ничем другим и не занимался. Единственными людьми, с которыми он поддерживал отношения, были 4 друзей. Когда они еще учились в школе, каталонец давал им книги под залог волчков и бумажных змеев и приохотил мальчиков к чтению Сенеки и Овидия. С классиками он обращался запросто, без церемоний, словно некогда жил с ними в одной комнате и знал о них много такого, что, казалось, не могло быть никому известно. Например, что святой Августин носил под монашеской рясой шерстяную безрукавку, которую не снимал 14 лет, и что чернокнижник Арнальдо де Виланова еще в детстве стал импотентом, так как его укусил скорпион.
Имеется в виду Арнау де Виланова, известный каталонский алхимик, медик и богослов.
Горячая любовь ученого-каталонца к печатному слову являла собой смесь глубокого уважения и понебратской непочтительности. Эта двойственность сказывалась даже в отношении к своим собственным писаниям. Альфонсо, который, намереваясь перевести рукопись старика на испанский язык, специально изучил каталонский, однажды сунул пачку листков в карман. Карманы у него всегда были набиты вырезками из газет и руководствами по необычным профессиям. И в какую-то ночь потерял все листы в борделе у девчушек, торговавших собой с голодухи. Когда ученый-каталонец узнал об этом, он вместо того, чтобы поднять крик, как боялся Альфонсо, сказал, помирая со смеху, что это вполне естественная для литературы участь. Но в то же время им никак не удалось убедить старика, что незачем везти с собой в родную деревню 3 ящика с рукописями. Железнодорожных контролеров, которые требовали сдать ящики в багаж, он осыпал бранью, бывшей в ходу еще в Карфагене, и не успокоился до тех пор, пока ему не разрешили оставить их в пассажирском вагоне. «В тот день...» «Когда люди станут сами разъезжать в первом классе, а книги будут возить в товарных вагонах, наступит конец света», — заявил он и больше до самого отъезда не произнес ни слова. На заключительные сборы ушла целая неделя. Это была черная неделя для ученого-каталонца. По мере того, как приближался час отъезда, настроение старика все ухудшалось. Он то и дело забывал, что собирался сделать, а вещи, которые он клал в одном месте, оказывались неожиданно совершенно в другом, перемещенные теми самыми домовыми, что когда-то мучили Фернандо.
«Колонс!» — ругался он. «Так перетак 27-й казной лондонского синода!»
Герман и Аурелиано взяли над ним опеку. Заботились о нем, как и ребенке. Разложили по карманам проездные билеты и миграционные документы и закололи карманы английскими булавками. Составили подробный перечень того, что он должен будет делать с момента выезда из Макондо и до прибытия в Барселону. И, несмотря на это, каталонец все же ухитрился, сам того не заметив, выбросить на помойку штаны с половиной всех своих денег. Накануне отъезда, когда ящики были уже забиты, а пожитки уложены в тот же чемодан, с каким он появился в Макондо, старик прикрыл свои веки, похожие на створки раковины, жестом, кощунственно напоминающим благословение, простер руку к грудам тех книг, что помогли ему пережить разлуку с родиной, и сказал своим друзьям: «Это дерьмо я оставляю здесь». Через 3 месяца от него пришел большой конверт, где лежали 29 писем и 50 фотографий, накопившихся за время досуга в открытом море. Хотя дат каталонец не ставил, легко было понять последовательность, в которой сочинялись эти послания. В первых из них он с обычным своим юмором сообщал о превратностях путешествия, о том, что испытывает сильное желание выбросить за борт суперкарго, не разрешившего ему поставить в каюту ящики, о потрясающей глупости некой сеньоры, приходящей в ужас от числа 13, не из-за суеверия, а потому что оно кажется ей незавершенным, и о пари, который он выиграл за первым ужином, определив, что вода на борту судна имеет вкус источников Лириды, отдающих запахом свеклы, которым тянет по ночам с окрестных полей. Однако, по мере того, как шли дни, жизнь на корабле интересовала его все меньше, а каждое воспоминание о событиях в Макондо, даже о самых недавних и заурядных, вызывало тоску, и чем дальше уходило судно, тем печальнее становилась его память. Этот процесс углубления тоски по прошлому был заметен и на фотографиях. На первых снимках он выглядел счастливым в своей белой рубашке и со своей серебряной шевелюрой на фоне Карибского моря, покрытого, как обычно в октябре, барашками. На последних он, теперь уже в темном пальто и шелковом кашне, бледный, с отсутствующим видом стоял посреди палубы безымянного корабля из ночных кошмаров, блуждающего по осенним океанам. На письма старика отвечали Герман и Аурелиано. В первые месяцы он писал так часто, что друзьям казалось, будто он совсем рядом, ближе, чем прежде, когда жил в Макондо. И жестокие страдания, которые вызвал у них его отъезд, почти утихли. Сначала он сообщал, что все идет по-старому, что в его родном доме до сих пор сохранилась розовая морская раковина, что у копченой селедки, положенной на кусок хлебного мякиша, тот же самый вкус, а источники деревни вечерами продолжают благоухать. Перед друзьями снова были листки из школьной тетради, покрытые в кривь и в кость фиолетовыми каракулями. Каждому из них был адресован отдельный листок. Но мало-помалу, хотя сам каталонец не замечал этого, письма, исполненные бодрости выздоравливающего, превращались в пасторали разочарования. Зимними вечерами, пока в камине закипал котелок с супом, старик тосковал о тепле своей комнатушки за книжной лавкой, о солнце, которое звенит в пыльной листве миндальных деревьев, о паровозном свистке, врывающемся в спячку сиесты, так же, как в Макондо тосковал о кипящем в камине котелке с супом, выкриках уличного торговца кофейными зернами и о мимолетных жаворонках весны. Замученные этими двумя ностальгиями, которые отражались одна в другой, как два стоящих одно против другого зеркала, он утратил свое восхитительное чувство нереального и дошел до того, что посоветовал друзьям уехать из Макондо, забыть все, чему он их учил о мире и о человеческом сердце, плюнуть на Горация и в любом месте, куда бы они ни попали, всегда помнить, что прошлое — ложь, что для памяти нет дорог обратно, что каждая миновавшая весна невозвратима, и что самая безумная и стойкая любовь — всего лишь скоро приходящее чувство. Альваро первым выполнил совет покинуть Макондо. Он продал все, даже ягуара, который сидел на цепи во дворе его дома, пугая прохожих, и купил себе вечный билет на поезд, не имевший станции назначения. В почтовых открытках, усеянных восклицательными знаками и отправленных с промежуточных остановок, Альваро описывал мелькавший за окном вагона мгновенные картины. Это выглядело так, словно он разрывает на клочки длинную поэму мимолетности и тут же выбрасывает эти клочья в пустоту забвения. Призрачные негры на хлопковых плантациях Луизианы, крылатые кони на синей траве Кентукки, греческие любовники, озаренные закатным солнцем Аризоны, девушка в красном свитере, которая писала акварелью окрестности озера Мичигана и помахала Альваро кисточками. В этом приветствии было не прощание, а надежда. Ведь девушка не знала, что перед ней поезд, который не возвратится. Потом уехали Альфонсо и Герман. Уехали в субботу с намерением вернуться в понедельник, и больше о них никто ничего не слышал. Через год после отъезда ученого-каталонца в Макондо оставался только Габриэль. Пребывая в нерешительности, он продолжал пользоваться опасной благотворительностью колдуньи и отвечал на вопросы организованного одним французским журналом конкурса, первой премией которого была поездка в Париж. Аурелиано, выписывавший этот журнал, помогал Габриэлю заполнять бланки с вопросами. Иногда он это делал у себя дома, а чаще всего среди фаянсовых банок, в пропитанном запахами валерианы, в воздухе единственной еще уцелевшей в Макондо аптеке, где жила Мерседес, тайная невеста Габриэля. Только одна эта аптека и осталась в городе от прошлого, разрушение которого все никак не приходило к концу, ибо прошлое разрушалось бесконечно, поглощая само себя, готовое каждое мгновение кончиться совсем, но так никогда и не кончая кончаться. Город дошел до таких пределов запустения, что когда Габриэль одержал победу на конкурсе и собрался ехать в Париж с двумя сменами белья, парой ботинок и полным изданием Рабле, ему пришлось помахать машинисту, чтобы тот остановил поезд возле станции Макондо. Старая улица Турков к этому времени превратилась в заброшенный угол, где последние арабы спокойно ожидали смерти, продолжая по тысячелетнему обычаю сидеть в дверях своих лавок, хотя последний ярд диагонали был продан уже много лет тому назад, и на мрачных витринах остались только обезглавленные манекены. Городок банановой компании, о котором, возможно, пыталась вечерами рассказать своим внукам Патриция Браун в краю расовой нетерпимости и маринованных огурцов, в городе Прадвилле, штат Алабама, теперь представлял собой поросшую травой равнину. Сменивший Падре Анхеля, старик-священник, имени его никто даже не пытался выяснить, ждал милосердия Божьего, валяясь в гамаке, мучимый подагрой и бессонницей, порожденной сомнением. А тем временем по соседству с ним ящерицы и крысы оспаривали друг у друга право владения храмом. В этом даже птицами брошенном Макондо, в котором от постоянной жары и пыли было трудно дышать, Аурелиано и Амаранто Урсула, заточенные одиночеством и любовью, и одиночеством любви в доме, где шум, подымаемый термитами, не давал сомкнуть глаз, были единственными счастливыми человеческими существами и самыми счастливыми существами на Земле. Гастон возвратился в Брюссель. Ему надоело ждать аэроплана, и он в один прекрасный день сложил в чемодан необходимые вещи и всю свою переписку и отбыл из Макондо с намерением вернуться воздухом еще до того, как его льготные лицензии будут переданы сообществу немецких авиаторов, представивших властям провинции еще более грандиозный проект, чем его собственный. После первого вечера любви Аурелиану и Амаранту Урсула стали пользоваться редкими отлучками мужа. Но во время этих встреч, пронизанных дыханием опасности и почти всегда прерываемых внезапными возвращениями Гастона, им приходилось обуздывать свои порывы. Оставшись одни, любовники отдались безумию долго смиряемого чувства. То была безрассудная, губительная страсть, державшая их в состоянии вечного возбуждения и заставлявшая кости Фернанды в могиле содрогаться от ужаса. Вопли Амаранты Урсулы, ее агонизирующие песни слышались и в 2 часа дня за обеденным столом, и в 2 часа ночи в кладовой.
«Больше всего мне обидно», — смеялась она, — «что мы столько времени потеряли даром».
Она видела, как муравьи опустошают сад, утоляют свой первозданный голод деревянными частями дома. Видела, как их живая лава снова разливается по галерее, но, одурманенная страстью, взялась за их уничтожение лишь после того, как они объявились в ее спальне. Аурелиану забросил пергаменты, совсем не выходил из дому и только изредка отвечал на письма ученого-каталонца. Любовники утратили чувство реальности, понятие о времени, выбились из ритма повседневных привычек. Затворили двери и окна, и чтобы не терять лишних минут на раздевание, стали бродить по дому в том виде, в котором всегда мечтала ходить Ремедиос Прекрасная. Валялись нагишом в лужах на дворе и однажды чуть не захлебнулись, занимаясь любовью в бассейне. За короткий срок они внесли в доме больше разрушений, чем муравьи. Поломали мебель в гостиной, порвали гамак, стойко выдерживавший невеселые походные амуры полковника Аурелиану Буэндио. Распороли матрасы и вывалили их содержимое на пол, чтобы задыхаться в ватных метелях. Хотя Аурелиану, как любовник, не уступал в свирепости уехавшему сопернику, тем не менее командовала в этом раю катастрофа Амаранта Урсула с присущими ей талантом к безрассудным выходкам и ненасытностью чувств. Она как будто сосредоточила на любви всю ту неукротимую энергию, которую ее прапрабабка отдавала изготовлению леденцовых фигурок. В то время как Амаранта Урсула пела от удовольствия и умирала со смеху, глядя на свои собственные выдумки, Аурелиану становился все более задумчивым и молчаливым, потому что его любовь была погруженной в себя, испепеляющей. Однако оба достигли таких высот любовного мастерства, что, когда истощался их страстный пыл, они извлекали из усталости все, что могли. Предавшись языческому обожанию своих тел, они открыли, что у любви в минуты пресыщения гораздо больше неиспользованных возможностей, чем у желания. Пока Аурелиано втирал яичный белок в тугие соски Амаранты Урсулы или кокосовым маслом умощал ее упругие бедра и покрытый пушком живот, она развлекалась с его могучим дитятей, играла с ним, как с куклой, пририсовывала ему губной помадой круглые клоунские глазки, а карандашом для бровей усы, как у турка, подвязывала галстучки из атласных лент, примеряла шляпы из серебряной бумаги. Однажды ночью они вымазались с ног до головы персиковым сиропом и облизывали друг друга, как собаки, и любились, как безумные, на полу коридора, и были разбужены потоком плотоядных муравьев, которые намеревались сожрать их живьем. В минуты просветления Амаранта Урсула отвечала на письма Гастона. Он казался ей чужим и далеким, и она совершенно не представляла себе возможности его возвращения. В одном из первых писем он сообщил, что компаньоны действительно выслали ему аэроплан, но морское агентство в Брюсселе по ошибке отправило его в Танганьику, где его передали племени макондов. Эта путаница создала массу затруднений, и лишь на то, чтобы вызволить аэроплан, может уйти 2 года. Поэтому Амаранта Урсула исключила вероятность несвоевременного приезда мужа. Аурелиана тоже связывали с внешним миром только письма ученого-каталонца и сообщение, которое он получал от Габриэля через молчаливую хозяйку аптеки, Мерседес. Сначала это была реальная связь. Габриэль, чтобы остаться в Париже, взял вместо обратного билета деньги и теперь продавал старые газеты и пустые бутылки, которые выбрасывали горничные одного мрачного отеля на улице Дофина. В то время Аурелиану без всякого труда мог представить себе друга. Он ходит в свитере с высоким воротом, снимая его только весной, когда террасы Монпарнаса заполняются влюбленными парочками. И, чтобы обмануть голод, спит днем, а ночью пишет в пропахшей вареной цветной капустой комнатушке, где кончил жизнь Рокамадур.
Герой романа «Игра в классики» современного аргентинского писателя Хулио Кортасара.
Однако известия о Габриэле постепенно становились такими туманными, а письма ученого-каталонца такими нерегулярными и печальными, что Аурелиану привык думать о Габриэле и старике так же, как Амаранта Урсула думала о своем муже. И любовники очутились в безлюдном мире. Единственной и вечной реальностью в нем была любовь. Внезапно в это царство счастливой бессознательности, как звук выстрела, ворвалось известие о возвращении Гастона. Аурелиану и Амаранта Урсула открыли глаза, исследовали свои души, поглядели друг другу в лицо, положив руку на сердце, и поняли, они стали таким единым целым, что предпочтут смерть разлуки. Тогда Амаранта Урсула написала мужу письмо, полное противоречивой правды. Она заверила Гастона в своей любви и желании снова его увидеть, и в то же время признавала, как роковое предначертание судьбы, невозможность жить без Аурелиану. Вопреки их опасениям, Гастон ответил спокойным, почти отеческим письмом, в котором целых два листа были посвящены предостережениям против изменчивости страсти. Письмо заканчивалось недвусмысленными пожеланиями быть такими же счастливыми, каким был он сам во время своего краткого супружества. Поведение Гастона явилось полной неожиданностью для Амаранты Урсулы. Она решила, что сама дала мужу желанный повод бросить ее на произвол судьбы, и почувствовала себя униженной. Через полгода она обозлилась еще больше, когда Гастон написал ей из Леопольдвилля, где ему удалось наконец получить обратно свой аэроплан, письмо, не содержавшее ничего, кроме просьбы прислать его велосипед, поскольку это единственное, что ему дорого из всего оставленного им в Макондо. Аурелиано терпеливо утешал раздосадованную Амаранту, стараясь показать ей, что он может быть хорошим мужем не только в счастье, но и в беде. Будничные заботы, обрушившиеся на них после того, как пришли к концу деньги Гастона, связали их чувством товарищества. В нем не было ослепляющей и всепоглощающей силы страсти, но оно давало им возможность любить друг друга и наслаждаться счастьем так же, как в разгар бурных вожделений. К тому времени, когда умерла Пилар Тернера, они уже ждали ребенка.